Здравствуйте. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Подмосковье спецслужбы провели контртеррористическую операцию. В Кирове продолжается судебный процесс по делу в отношении оппозиционера Алексея Навального. Не менее 90 человек погибли в результате смерча на юге США. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Во вторник в Махачкале, где накануне в результате двойного теракта 4 человека погибли и свыше 50 были ранены, предотвратили очередное преступление. Представители силовых структур обнаружили и обезвредили бомбу, прикрепленную к днищу машины сотрудника полиции. Взрыв, произошедший в понедельник у здания регионального управления Федеральной службы судебных приставов, мог быть направлен против сына мэра Махачкалы Саида Амирова Далгата, который возглавляет ведомство и работает в этом здании, предполагают местные силовики. В понедельник сотрудники российских спецслужб ликвидировали в подмосковном Орехово-Зуеве двух боевиков, которые, по их данным, были членами организации «Исламское движение Узбекистана» и готовили теракт на массовом мероприятии в Москве. По мнению экспертов, действия силовиков по предупреждению и обезвреживанию террористов могли бы быть значительно эффективнее, но российская власть в этом не заинтересована. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным Национального антитеррористического комитета, боевики, двух из которых убили, а одного ранили накануне в Орехово-Зуеве, принадлежали к организации «Исламское движение Узбекистана» и планировали взрывы в Москве. Сотрудники спецслужб утверждают, что месяц наблюдали за террористами. Пока никаких новых подробностей их уничтожения не сообщается. В Орехово-Зуеве на месте события побывала моя коллега Анастасия Кириленко и никаких следов масштабной контртеррористической операции не обнаружила.
Все выглядит очень спокойно, нет уже никакого оцепления, и даже квартира, где были задержаны подозреваемые, не оцеплена. Удалось поговорить с несколькими местными жителями, соседями. Им это тоже достаточно удивительно, если это была действительно контртеррористическая операция, тогда где внимание следователей и, может быть, даже каких-то местных властей, потому что никого на месте тоже нет. Я пыталась узнать что-то о личности подозреваемых, и все соседи рассказывали, что ничего подозрительного в любом случае в их поведении не было замечено. И даже говорили соседи, что вот никогда бы не подумали. Жили они в этой квартире 3 месяца, как минимум, может быть, больше, снимали, естественно, жилье. И, по словам соседей, ничего подозрительного не было, и все очень удивлены.
Рассказывала моя коллега Анастасия Кириленко. Чеченский политолог, специалист по антитеррору Руслан Мартагов полагает, что к информации Национального антитеррористического комитета о ликвидации боевиков в Орехово-Зуеве нужно относиться с осторожностью. Российская власть периодически докладывает обществу о громких успехах на ниве борьбы с терроризмом, но часто эта информация носит явно пропагандистский характер.
Ну, во-первых, мы еще не знаем, что они планировали. Это все только со слов самих ФСБшников. Просто опыт тех всех операций, которые проводились на Северном Кавказе, позволяет немножко с сомнением относиться к таким утверждениям. Но, тем не менее, должен заметить, что подобного рода инциденты, они будут и в дальнейшем проходить на территории России, не только на Кавказе, в Поволжье, но и непосредственно в самой срединной части России, так сказать, в Москве и в других городах. Дело в том, что, по сути дела, в России не ведется борьба с терроризмом. В какой-то мере, значит, здесь, на Северном Кавказе, на сепаратистов, которые являются основной подпиткой для террора, начинают делать ставку, как мы это видели в 2000 году в Чечне. И после этого терроризм начинает уже широкой волной распространяться не только по всему Северному Кавказу, но и по регионам России, в которых преимущественно живет мусульманское население. И, как мы видим, в последнее время эти ростки распространяются уже на всю Россию, начиная от Оренбурга и кончая Москвой.
Руслан Магомедович, а у экспертов есть какие-то данные, сколько вообще в принципе террористических организаций различной направленности может действовать на территории России? Вот сейчас утверждается, что в Орехово-Зуеве убили боевиков из исламского движения Узбекистана. Вот что известно об этом движении и сколько еще движений может быть в России сейчас представлено?
Вы знаете, этих движений может быть очень много различных названий. Все это объясняется не тем, что настолько популярна идея терроризма. объясняется вот принципами конспиративности, потому что чем мельче организация, тем лучше ей управлять, она более послушная, и в плане раскрываемости со стороны правоохранительных органов у вас получается больше шансов продлить свое существование. Хочу сказать одно в оправдании вот спецслужб. Сами спецслужбы по себе, они могут работать нормально, они неоднократно это иногда, к сожалению, демонстрировали. Но дело в том, что у нас политика такая в стране, что и действия спецслужб, они должны соответствовать какому-то политическому тренду, который сложился в России. А как я уже говорил, тренд это такой, что российская центральная власть сделала в самом ключевом регионе борьбы с терроризмом на Северном Кавказе и в Чечне особенно, сделала ставку на тех же сепаратистов. Слегка перекрасившихся, правда, поменявших на какое-то время лозунги, но факт остается фактом. И естественно, что спецслужбы должны с этим считаться.
То есть российской власти нужен враг?
Если бы этих террористов не было, для российской власти их надо было бы просто выдумать. Наличие такого явно выраженного врага позволяет проводить любые законы для укрепления власти и сохранения, любые, значит, законодательные инициативы, вплоть до того, что наплевали уже даже на Конституцию. Поэтому я еще раз говорю, российская власть и террористы – это близнецы-братья. Одно от другого отнять, и все остальное рассыпется.
Это было мнение специалиста по антитеррору Руслана Мартагова. Военный обозреватель независимой газеты Владимир Мухин практически не оспаривает достоверность истории с задержанием боевиков в Орехово-Зуеве. Его немного настораживает, что по версии спецслужб за потенциальными террористами наблюдали почти месяц, но при задержании почему-то застрелили, вместо того, чтобы попытаться взять их живыми и узнать что-то новое об организации и ее членах. Владимир Мухин полагает, что борьба с террором в России ведется неэффективно.
Силовая составляющая и на Северном Кавказе, и в других регионах, она исчерпала себя. Можно наращивать контингенты спецслужб и усиливать, так сказать, охрану и оборону определенных городов, предприятий, но здесь необходимо решать вместе с военными и социальные вопросы, социально-политические, межэтнические вопросы, межрелигиозные, проводить грамотную идеологическую работу. Вот в этих направлениях ничего не делается. Для примера, принята программа развития Северо-Кавказского федерального округа 2025 года. По деньгам на ее развитие в 10 раз меньше запланировано средств, чем уже вложено в военную инфраструктуру Северного Кавказа. Если читать программу, основные инвестиции должны делать частные предприниматели. Но какой предприниматель будет вкладывать деньги в регион, где идут боевые действия перманентные, где вводятся перманентно-контрактистские операции? Вот только за последние 3 дня в Махачкале двойной, так сказать, теракт, КТО вводили, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии. Кавказ горит, а Медведев говорит о кластере туристическом на Эльбрусе. Ну, я и был на Эльбрусе, но сейчас я боюсь туда ехать, потому что я бывший военнослужащий, увидят мои документы, просто выведят и где-нибудь расстреляют. И здесь, в первую очередь, экономические вопросы не просматриваются.
Военный обозреватель независимой газеты Владимир Мухин также полагает, что активность террористов в разных регионах России, в частности на Кавказе, к сожалению, в ближайшее время не спадет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Кирове сегодня продолжается судебный процесс по делу в отношении оппозиционера Алексея Навального и бывшего директора Вятской лесной компании Петра Офицерова, который обвиняется в растрате имущества компании «Кировлес». В здании суда работает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова. Она на связи с нашей студией. Екатерина, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Сейчас как раз проходит заседание суда Первомайского района Кирова по жалобе Алексея Навального на действия кировской полиции. 9 мая полиция провела ночной обыск в кировском штабе Навального. Как написал Навальный в своем заявлении, обыск был проведен без санкции суда, чем были грубо нарушены права адвокатов. Заседание Первомайского суда проходит в очень маленькой тесной комнатке, как мне показалось, 5 на 2 метра. В результате при входе в зал судебных заседаний опять возникла давка. Журналисты, особенно телеканалы, рвались в зал, но съемку в зале суда судья Татьяна Куртова не разрешила. Сразу бросается в глаза, что судья Куртова не очень хорошо настроена к Навальному, да и к тем, кто сидит в зале. Резкий тон нежелания прислушиваться к доводам защиты. Были удалены из зала за смех двое журналистов. Сейчас допрашиваются свидетели защиты. Как рассказал свидетель Виталий Брам, полиция проводила обыск в штабе Навального первоначально даже без понятых. А когда сотрудники офиса указали на то, что это помещение для адвокатов и без разрешения суда сюда нельзя входить, то эта информация была проигнорирована.
Спасибо, Екатерина. На прямой связи с нашей студией была наша корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова. Она следит за событиями вокруг дела в отношении оппозиционера Алексея Навального. И к этой теме мы вернемся в ходе наших следующих информационных эфиров. Ну а сейчас в программе «Время свободы» о важных новостях из-за рубежа. По меньшей мере 91 человек погиб в результате мощного смерча, пронесшегося в понедельник через окраину города Оклахома-Сити на юге США. Не исключено, что число жертв возрастет. Вот что сообщает наш корреспондент в Соединенных Штатах Америки Алан Давыдов.
Основной удар чудовищного смерча шириной в 3 километра, набравшего скорость до 330 километров в час, пришелся на населенный пункт Мур к югу от Оклахома-Сити. Целые кварталы городка с населением 41 тысячу человек превращены в руины. На дорогах десятки искореженных автомобилей и грузовиков. В числе погибших семеро учеников начальной школы Plaza Towers в Муре. Здание школы, оказавшееся в эпицентре смерча, снесено до основания. Уцелевших детей, найденных под обломками, спасатели передавали по живой цепочке к импровизированному центру сортировки раненых на ближайшей автостоянке. Спасатели подогнали к школе тяжелую технику и, несмотря на наступление темноты, продолжают раскопки, ища оставшихся в живых под обломками. Разбирая рухнувшие бетонные стены, они используют отбойные молотки. На одной из видеозаписей урагана, сделанных очевидцами, видно, как гигантское темное облако в виде воронки медленно пересекает травяное поле. Пройдя через жилые кварталы, торнадо оставил улицы усеянными обломками деревьев, стен, кровли и стекол. Очевидцы говорят, что зрелище напоминало известный фильм «Катастрофу. Смерч». Национальная служба погоды присвоила торнадо категорию EF4 по шкале Фудзиты. Это соответствует скорости смерча, сопоставимой с предельной. Разрушениями охвачены 3 административных округа штата Оклахома. В первые 10 часов после прохождения торнадо число зарегистрированных раненых составило по меньшей мере 150 человек, включая 70 детей. Все они доставлены в ближайшие госпитали. Без электроэнергии остались до 40 тысяч семей. Губернатор Оклахомы Мэри Фоллин мобилизовала в помощь спасателям 80 национальных гвардейцев и дополнительные полицейские патрули. В спасательных мероприятиях участвует команда добровольцев. Президент Барак Обама связался по телефону с губернатором и заявил о готовности федерального правительства немедленно оказать властям штата Оклахома помощь, если она понадобится. Местные власти опасаются, что завалы обломков, оставленных смерчем на федеральной автотрассе номер 35, могут замедлить спасательные работы. Многие телефонные линии в районе природной катастрофы повреждены. Мобильная связь сильно перегружена. Наладка коммуникаций между спасателями и властями штата может потребовать времени. Поврежденные линии электропередачи и газоснабжения создают дополнительную угрозу безопасности людей. Как вспоминают старожилы и метеорологи, предыдущий разрушительный смерч в этих местах в мае 1999 года прошел той же траектории, что и нынешний. Штаб-квартира телекомпании CBS в Нью-Йорке в понедельник вечером перенесла на более подходящий день показ заключительной серии популярной телевизионной комедии «Майк энд Молли». Согласно сюжету сериала, двум его героям угрожает торнадо в городе Чикаго. Представитель CBS назвал отмену показа проявлением деликатности к пострадавшим от смертоносного смерча в Оклахоме. Алан Давыдов, Радио Свобода, Соединенные Штаты Америки.
И еще новости из США. В понедельник газета «Вашингтон-Пост» сообщила о потенциально сенсационной попытке американской прокуратуры отнести к криминальной традиционную журналистскую практику сбора информации. Газета обнародовала обвинительное заключение по одному из дел об утечке засекреченной информации, заведенных прокуратурой в последние годы, в котором действия Джеймса Розена, журналиста телеканала Fox, квалифицируются как соучастие в преступной деятельности. С подробностями Юрий Жигалкин.
Профессиональная деятельность журналиста Fox Джеймса Розена вызвала интерес у прокуратуры во время расследования истории о появлении информации о содержании секретного доклада ЦРУ, касавшегося Северной Кореи, на сайте телеканала в июне 2009 года. Вывод аналитиков ЦРУ о том, что Пхеньян, скорее всего, ответит ядерными испытаниями на новые санкции Совета Безопасности ООН, едва ли прозвучал как большое откровение. Но американские спецслужбы, судя по всему, восприняли как удар ниже пояса мгновенную утечку информации о засекреченном докладе, доступном узкому кругу профессионалов разведки. Данные о нем на сайте Fox появились через 2 часа после того, как ЦРУ ознакомилась с докладом представителей других служб безопасности. Вероятно, виновный в разглашении секретов был выявлен довольно быстро. Обвинения были предъявлены Стивену Киму, который был экспертом Госдепартамента. Но в отличие от другого подобного шумного дела, в ходе которого спецслужбы получили данные о телефонных звонках и электронной переписке 20 журналистов агентства Associated Press, действия корреспондента Fox представлены в обвинительном заключении как действия участника шпионской операции. Реджинальд Рейс, агент ФБР, возглавлявший расследование, так описывает действия сотрудника Госдепартамента и журналиста в день появления данных о докладе. Господин Ким покинул здание Госдепартамента в 12:02 пополудня. Вслед за ним в 12:03 из здания вышел репортер. Ким вернулся в помещение в 12:36. Репортер вскоре после него в 12:30. Это, по словам следователей, дает основание предположить о том, что у них состоялась встреча. Статья появилась на сайте Fox через несколько часов после вероятного свидания. Согласно следствию, обвиняемый и журналист обменялись несколькими закодированными электронными сообщениями. Агент ФБР, автор обвинительного заключения, делает вывод о том, что есть свидетельство того, что корреспондент Fox нарушил закон. По меньшей мере, он выступил в роли помощника, подстрекателя или сообщника. Иными словами, журналист, получивший информацию о секретном докладе, является шпионом, поскольку ответственность за разглашение секретов предусмотрена лишь законом о шпионаже, принятым во время Первой мировой войны. Попытка беспрецедентной криминальной трактовки обычной журналистской практики вызвала гневную реакцию Fox. Представитель самого популярного в стране телеканала заявил о возмущении, вызванном информацией о том, что их журналист, занимавшийся профессиональной деятельностью, был назван потенциальным сообщником обвиняемого, проходящего по уголовному делу. «Мы намерены безоговорочно защищать право нашего репортера действовать как представителя прессы, которая до сих пор была в нашей стране свободной». Эксперты, впрочем, считают, что Министерству юстиции, в ведении которого находится ФБР, даже при желании не удастся, что называется, найти статью, под которую можно подвести деятельность журналиста, придающего гласности государственные секреты. Вот что говорит Джон Пайк, глава американской исследовательской организации Global Security. У нас нет законов, согласно которым человеку запрещено держать у себя засекреченную информацию, попавшую ему в руки. Грифы «секретно» имеют силу только в рамках государственных структур. Иными словами, преступными считаются действия лиц, обладающих допуском и разглашающих секреты, несмотря на то, что они обязаны хранить их. Суды до сих пор защищали право прессы на публикацию секретной информации. Помимо этого, в свое время, например, Министерство юстиции завело дело против нескольких работников организации, защищающей израильские интересы в США. Оно обвиняло их в обладании американскими секретными документами. Обвиняемые были оправданы. Я не думаю, что увенчается успехом любая попытка осудить журналиста за получение засекреченной информации, если такая попытка будет предпринята. Наши газеты полны сведений, которые правительство считает секретными. Преследование журналистов за сбор такой информации приведет к закрытию газет. Несмотря на инстинктивное желание правительств от обеих партий удержать прессу на расстоянии от государственных тайн, право средств информации разоблачать правительственные секреты неизменно торжествовало над правом правительства защищать то, что оно считает секретами. Даже во время Первой мировой войны, одобряя закон о шпионаже, Конгресс отказался ввести временную государственную цензуру газет и журналов. Администрация Обамы обратила небывалую энергию на преследование тех, кто разглашает государственные секреты. Подсчитано, например, что Министерство юстиции завело за 4 с небольшим года больше уголовных дел по этой статье, чем почти за 100 лет существования такого закона о шпионаже. Но сам президент Обама не позволяет себе даже намека на необходимость ограничить возможность журналистов собирать информацию. Наоборот, президент призывает принять закон, гарантирующий такие права прессы. Между тем, Федеральная прокуратура в Вашингтоне, обвинившая в разглашении государственной тайны бывшего сотрудника Госдепартамента Стивена Кима, заявила, что никому другому, включая репортера, обвинения предъявлены не были. Но такое объяснение вряд ли успокоит прессу. Ведь никогда прежде в обвинительном заключении журналист, собирающий информацию, не упоминался в роли соучастника преступления.
Рассказывал корреспондент в Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Продолжение следует... продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Приводящимся в Лондоне дознании по делу об убийстве Александра Литвиненко наметился новый поворот. Газета «Индепендент» сообщила, что показания по этому делу может дать проживающий в США бывший российский разведчик. Кроме того, сообщается, что проводящий дознание судья заявил, что не может рассматривать секретные документы о причастности российских властей к убийству Литвиненко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Проводящий дознание по делу об отравлении в 2006 году в Лондоне радиоактивным полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко судья-коронер сэр Роберт Оуэн не намерен рассматривать секретные документы британских спецслужб о причастности российских властей к гибели Литвиненко. Он не будет также рассматривать секретные документы о возможности предотвращения британскими спецслужбами его убийства. Незадолго до этого решения коронера министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк обратился к нему с просьбой не разглашать имеющиеся в деле Литвиненко секретные документы британской разведки. Министр обосновал эту просьбу необходимостью защиты британских национальных интересов, которым будет нанесен ущерб в случае оглашения секретной информации. По британским законам в рамках публичного дознания нельзя проводить закрытые слушания, где могла бы рассматриваться секретная информация, поэтому коронер не исключил замену дознания или инквеста, как его называют в Британии, на публичное расследование с тем, чтобы у него была возможность проводить слушания в закрытом режиме. И еще один поворот в деле Литвиненко. Газета «Индепендент» сообщила, что показания по делу Литвиненко может дать проживающий в Соединенных Штатах бывший офицер ФСБ. Газета подчеркивает, что британские власти так были заинтересованы в показаниях бывшего российского шпиона, как она его называет, что сотрудники службы безопасности МИ-5 трижды летали в Америку, чтобы убедить его выступить на дознании по делу Литвиненко. Газета не называет имени этого человека. Сообщается лишь, что он тесно сотрудничал с Литвиненко во время его работы на британскую компанию Titan International. Проживающий в Великобритании историк разведки Борис Володарский в интервью «Радио Свобода» проясняет сообщение «Индепендент».
В своей статье не называет имя этого человека, я думаю, что скрывать тут особенно нечего. Речь идет не про советского шпиона, как написано в статье в Independent, или не про офицера ФСБ. Речь идет про бывшего офицера КГБ, бывшего сотрудника резидентуры КГБ в Вашингтоне, Юрия Швеца. Юрий Швец действительно в течение определенного времени имел активные контакты с Александром Литвиненко. И тут, собственно, речь идет вот о чем. Он не является, естественно, ключевым свидетелем, как написано в статье, и не может пролить никакой свет ни на какие вопросы дополнительные, имеющие отношение к этому делу. Суть состоит в том, что Александр Литвиненко, как я совершенно доподлинно знаю, в том числе и от него, работал с рядом фирм лондонских, которые занимаются оценкой возможных рисков для крупных британских бизнесов. В ходе этой работы Литвиненко работал с фирмой, которая называется Titan International. Это одна из многих фирм, далеко не самая ведущая, которая занимается подобными работами. Они составляют аналитические материалы по тем или иным темам, которые заказывают корпоративные клиенты. Литвиненко, поскольку он человек неопытный в этой работе, не знал, как точно эту работу делать, не знал, как находить материалы правильно, составил отчет, который фирма Titan не удовлетворил. И поэтому он попросил своего друга в Вашингтоне, естественно, более опытного человека, который, кстати говоря, вместе со своим американским партнером занимается подобным расследованием тоже, попросил помочь ему в составлении этого отчета. Отчет был составлен, об этом было сообщено еще в 2006 году, и этот отчет был направлен в фирму Titan. Вот и все. Никаких сенсационных фактов в отчете, естественно, не содержалось и не могло содержаться. То, что, как написано в газете «Индепендент», там якобы фигурировали друзья Путина, это очень большое преувеличение. Это был обычный рядовой отчет, который делается практически каждый день огромным количеством британских и американских фирм. Поэтому, с моей точки зрения, участие в процессе Юрия Швеца никаким образом на результаты не может повлиять.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к важным российским темам. В Воронеже сегодня проходит суд над руководителем молодежного правозащитного движения, членом Совета по правам человека Андреем Юровым за неподчинение требования прокуратуры. В начале апреля прокуратура начала проверку в отношении движения на предмет экстремистской деятельности и нарушения законодательства о некоммерческих организациях. За судебным процессом следит корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев. Он сейчас на связи с нашей студией. Здравствуйте, Михаил, вам слово.
Здравствуйте. В мировом суде Центрального района Воронежа 21 мая началось рассмотрение административного дела о неисполнении директором, все-таки директором фонда «Молодежное правозащитное движение» Виктории Громовой законных требований прокурора, как указывается в тексте кодекса административных правонарушений, вытекающих из полномочий прокурора. Собственно, законность полномочий является предметом этих судебных дебатов. Все началось с кампании по проверке НКО. В начале апреля фонд «Молодежное правозащитное движение», существующий с середины 90-х годов, получил уведомление из прокуратуры Воронежской области о представлении документов в рамках проверки НКО. Ну, не больше, не меньше на предмет изучения экстремизма в деятельности некоммерческих организаций. Ну, в частности, в пресс-релизе прокуратуры, который был выпущен тогда же, говорилось, что проводится проверка исполнения законодательства, прокуратурой Воронежской области, проводится проверка исполнения законодательства о противодействии экстремизму общественными, религиозными объединениями и иными некоммерческими организациями. При этом никаких конкретных жалоб на деятельность молодежного правозащитного движения, которую можно было бы признать экстремистской, тоже не поступало. Уведомление, вот на что обратили внимание правозащитники, было подписано не прокурором, а начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму. Ну, конечно, прокуратура интересовалась зарубежным финансированием, устройством организации, ее руководящими органами. Проверяющие просили предоставить информацию об участии организации и участии организации в публичных мероприятиях. После этого началась переписка молодежного правозащитного движения с прокуратурой Воронежской области. О чем это была переписка? Какие конкретно документы интересуют прокуратуру? Вот Виктория Громова сказала мне такое, что если все документы, ну такое в принципе невозможно, поскольку у надзорного ведомства нет таких полномочий, и это противоречит букве закона и к тому же носит откровенно обвинительный характер. Сегодня судья Татьяна Наумова, судья Центрального мирового суда Воронежа, удовлетворила ходатайство о переносе рассмотрения дела в связи с подачей директором фонда международное молодежное правозащитное движение жалобы в Ленинский районный суд Воронежа об установлении законности действий прокуратуры. А по мнению воронежских правозащитников, нужно сначала установить законность начала проверки некоммерческой организации. И, как отмечает присутствовавшая на процессе адвокат-правозащитник Ольга Гнездилова, воронежский правозащитник-адвокат, это большая редкость в практике судов, чтобы по таким основаниям рассмотрение дел откладывалось.
Спасибо, Михаил. Наш корреспондент в Воронеже Михаил Жеребятьев рассказывал о судебном процессе над руководством молодежного правозащитного движения. Этот процесс начался в результате проверки этой некоммерческой организации. Я напомню о том, что весной прошла массовая волна проверок в российских некоммерческих организациях со стороны прокуратуры и других органов. И в продолжении темы еще одна информация. Инициатива по созданию Союза защиты Конституции обсуждалась на общероссийской конференции правозащитных организаций. Об этом сообщил глава движения «За права человека» Лев Пономарев. В беседе с обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым он отметил, что идея еще не оформилась до конца, пока речь идет о создании комиссии, которая составляла бы список лиц, замешанных в нарушении Конституции России, Европейской конвенции о правах человека, которые смогли бы попасть под действие возможного европейского акта Магнитского.
Год, когда Путин пришел к власти, то есть началось просто повальное наступление на конституционные права. Но, с другой стороны, требовалось решать еще другой вопрос, связанный с списком Магнитского для Европы. Нарушение конституции – это нарушение и конвенции по правам человека, Европейской конвенции, и список Магнитского для Европы, он обладает некоторым недостатком, потому что сам по себе список Магнитского появился отчасти случайным образом. Умер Магнитский как трагедия, и нужно было отменять закон Джексон-Вейник. И вот, когда все сложилось, появился закон о Магнитском, расширенном варианте, когда там было сказано, что не только надо наказывать тех людей, кто виновен в смерти Магнитского, но и тех людей, кто нарушает права человека. Но вот этот вот термин «нарушает права человека», он носит просто не юридический характер. А когда люди стали думать о том, а как в Европе, ясно, что список Магнитского для Европы, он более эффективен, потому что ясно, что чиновники, которые попадают в эти списки, они в Америку-то особо не ездят и деньги там не держат. А вот в Европу они ездят и держат там деньги. Появилась мысль, что в Европе есть больше основания этих людей преследовать, потому что есть Европейская конвенция по правам человека. Стало ясно, что надо создавать комиссию, которая бы не просто громогласно заявляла, что вот этот человек нарушает права человека, просто она должна набирать факты грубого нарушения Конституции Европейской конвенции по правам человека, документировать эти факты, говорить об этом громко в России прежде всего, это должно быть все публично очень, но и одновременно представлять эти списки людей, которые нарушают и Конституцию, и Европейскую конвенцию, делить довольно трудно одно от другого, потому что у нас в Конституции первые две главы народовластия и права человека написаны строго в соответствии с конвенцией, Европейской конвенцией по правам человека, пропагандировать эти списки максимально в европейских странах для того, чтобы эти люди получали ограничения как в выезде в Европу, так и держать там деньги. Мне кажется, как решение о создании такой комиссии уже принято на общероссийской конференции гражданских организаций, которая прошла в этот уикенд, и поручено оргкомитету этой конференции составлять уже список людей, которые в этой комиссии будут работать.
Речь может идти о создании какого-то широкого общественного движения в связи с теми преследованиями, которые теперь подвергаются в России некоммерческие организации.
На самом деле идей много сейчас. В этот уикенд мы на конференции мы обсуждали больше одну тему, связанную с преследованием некоммерческих организаций. Этим надо заниматься, и это часть того списка, то есть те люди, которые инициировали вот закон о иностранных агентах, они должны попасть в этот список, бесспорно. Но мне кажется, что правозащитники не должны концентрироваться вокруг защиты себя. Может быть, и будет движение. Собственно, на самом деле, в каком-то смысле, это движение, оно как бы существует. И вот прошла конференция, и мы там сказали, что мы молодцы, потому что мы полгода назад приняли решение, что ни одна из организаций не будет регистрироваться как иностранный агент, и мы выдержали это. Это большой успех. Я бы так сказал, что конференция пошла под знаком большого успеха на фоне большого поражения. Понятно, да? То есть мы молодцы, мы все вместе, мы отказались регистрироваться, а одно с другой стороны нас уничтожает, как говорится, непонятно, что будет дальше.
Что, собственно, делать в ситуации, когда есть выбор либо принять позорный знак, клеймо, либо уничтожить своими руками свое детище?
Никто не будет регистрироваться как иностранный агент. Основные организации, причем региональные, причем даже на Кавказе не будут это делать и не делают.
Получается так, что люди, которые отказываются регистрироваться, они сначала получат штраф, а потом могут быть посажены в тюрьму на 2 года.
Ну, вот это не ясно. Вот я думаю, что власть уже в каком-то смысле, есть какие-то признаки, что она как-то маневрирует. Будут закрываться организации, какие-то те, которые это будут создаваться новые, будут искаться средства внутри России. Я надеюсь, что кто-то выживет, кто-то нет. Я сам не знаю, вот у меня несколько организаций, которые я возглавляю, какие из них выживут, какие нет, но я готов бороться. Возможно, будет создан фонд в России поддержки правозащитного движения, государственный фонд, дополнительный еще. Фонд поддержки правозащитного движения в России, такая инициатива есть, она как-то развивается. Есть разные точки зрения среди неправительственных организаций и правозащитных. Брать деньги у государства или не брать. Я вот беру деньги, пока второй год уже, и пока не заметил, чтобы на меня было оказано давление. С другой стороны, совершенно очевидная история, что если это будут единственные деньги, у нас не будет другого какого-то источника, государство начнет, то государство, которое у нас есть, оно будет постепенно давить. Чрезвычайно важно сохранить несколько источников финансирования. Рано или поздно надо все равно переходить на внутренние источники финансирования, российские деньги. Но при этом, бесспорно, не отказываться отказываться от зарубежного финансирования. Это просто как не унизительно, просто, но и неправильно отказываться. Исторический процесс идет, что надо внутри находить средства. Либо как-то сжиматься, организация будет сжиматься, наверное, уменьшаться в численности и как-то выживать. Даже в самые тяжелые времена, в советское время, были люди, которые сопротивлялись режиму, то есть они сели на квартиры, давали пресс-конференции. Я считаю, что власть несколько растеряна вот такой общей жесткой нашей позиции, что мы не стали регистрироваться, то она сама, по-моему, до конца еще не поняла, что она хочет и что будет делать.
С главой движения «За права человека» Львом Пономаревым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В России сегодня день защиты от безработицы. Общее количество безработных в стране продолжает сокращаться уже третий месяц подряд. К концу года, предупреждают эксперты, ситуация на внутреннем рынке труда вновь может ухудшиться, особенно на фоне замедления темпов роста всей российской экономики. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Согласно последним официальным данным, к концу марта общее число не имеющих работы российских граждан, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, сократилось по сравнению с январем на 225 тысяч человек, или примерно на 5%. Соответственно, упал и уровень безработицы с 6 до 5,7% всего экономически активного населения. Апрельские данные по внутреннему рынку труда Федеральная служба статистики пока не представила. Однако, уверены эксперты, они подтвердят эту в целом положительную тенденцию. С чем связано такое достаточно заметное сокращение числа безработных в России в начале года? С традиционными сезонными или все-таки с какими-то более глубокими и системными факторами? Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Это стандартная тенденция, она из года в год, поскольку в экономике есть сильные сезонные компоненты из-за того, что у нас сельское хозяйство сезонное, из-за того, что у нас значительная часть торговли и строительства сезонные. Каждый год летом безработица ниже, зимой она выше.
При этом эксперты отмечают еще одну особенность российского рынка труда, которая проявилась в том числе и нынешней весной. В марте, например, в стране было отмечено не только сокращение количества безработных, но и снижение числа официально работающих людей. Владимир Гимпельсон не видит в этом ничего необычного. Занятость в экономике страны, по его словам, уже давно растет за счет неформального и неподконтрольного государству сектора. Схожее мнение у ведущего эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игоря Полякова. Он также отмечает тенденцию постепенного сокращения числа занятых в официальном секторе экономики.
Это пространство, оно в хоть небольшой степени, но сужается. Соответственно, из этого мы делаем вывод, что повышается как бы экономическая деятельность в секторе самозанятых. Вот этот вот тренд, он и в 2012 году происходил. Безработица снижалась, численность занятых общая такая как бы росла, но не за счет занятых на предприятиях и в составе как бы официального сектора.
Может ли считаться нормальной ситуацией в экономике, когда все больше и больше людей, не нашедших для себя официальную работу, фактически разрывают отношения с государством? Пособия по безработице они не просят, но и никаких налогов в бюджет они также не платят. Владимир Гимпельсон из Центра трудовых исследований Высшей школы экономики уверен, что с нормативной точки зрения это не очень хорошо.
Для многих из этих людей выбор ведь не между формальным и неформальным сектором, а для них выбор между неформальным сектором или безработицей, или вообще неактивностью. Для того, чтобы быть безработным, нужно себе иметь возможность это позволить. Значит, либо у вас должно быть высокое пособие по безработице, ну, достаточное, чтобы жить, либо должны быть родственники, которые будут содержать. Если идти в экономическую неактивность, это означает, что пособия нет, но должны быть другие источники. У большинства людей такого альтернативы не существует. Поэтому они что-то делают здесь, они что-то здесь зарабатывают, они себя содержат. Да, они не платят налоги, но они ничего не просят у государства. Они сами себя обеспечивают. И в этом смысле эта ситуация может быть и не такая плохая по сравнению с тем, что если бы они все пошли в безработицу, безработица бы выросла в разы.
Во второй половине года ситуация на российском рынке труда, опасаются эксперты, может ухудшиться. В первую очередь из-за общего замедления темпов роста экономики страны. Однако официально регистрируемая безработица, предполагает Владимир Гимпельсон, увеличится незначительно. С этим прогнозом готов в целом согласиться и Игорь Поляков из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Но только при относительно позитивном сценарии развития экономики страны во втором полугодии.
Безработица как бы будет стагнировать около одного и того же уровня. Летом будет немножко оживление спроса на труд в связи с циклом сельскохозяйственной работы, ну и строительных, допустим. Все-таки более интенсивные работы строительные ведут все-таки летом. И к концу года опять ситуация снижения спроса на труд, опять же, начнет включаться более интенсивный сезонный фактор, ну вот это ноябрь-декабрь. И в случае более такого стагнирующего варианта с развитием экономики, он будет более яркий, этот вариант безработицы, возможно, что даже начнем в следующий год уровни безработицы немного выше, чем вот сейчас в 2013 году.
В случае же дальнейшего замедления темпов экономического роста, по оценке Игоря Полякова, уже к декабрю уровень официальной безработицы в стране достигнет 5,9% экономически активного населения. А уже в начале следующего года он уверенно перешагнет отметку в 6%. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
А велика ли в вашем городе вероятность остаться без работы? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители Обнинска, корреспонденту «Радио «Свобода» Алексею Собачкину.
Если, в принципе, человек ничего не умеет, то вероятность довольно большая. Руки иметь надо, голову, чтобы вообще работать, да и желание.
Можно найти работу, и думаю, без работы нельзя остаться.
Ну, конечно. В общем-то, можно и остаться без работы. Нестабильная очень ситуация. Мало заказов на заводах. И сокращения какие-то скрытые идут, непонятные. Пока вроде не трогает, но это вроде пока, опять же.
Что у нас берут на работу с нерусских в основном. Неофициально, естественно. А нашим просто работать негде.
Я, например, безработный. Потому что жена работает, а мне приходится с ребенком сидеть. Приходится кому-то не работать, а у жены зарплата позволяет. Я на самом деле хочу найти работу, но она должна быть не менее там, 30 тысяч рублей. Это достаточно сложно в Обнинске сделать.
Да, есть такая вероятность, что можно остаться без работы. Очень даже. Во-первых, предприятие сейчас не работает. Сокращение очень большое на заводах. Трудно устроиться пожилым людям, потому что не берут. До 30, ну, самое максимум 35 лет. Все, больше не берут. Можно запросто без работы остаться после 35. Вот этих частных компаний.
Нет. Вокруг много заводов, строят фабрик. Кто-то индустриальный парк Ворсина, развивающийся город. И думаю, что будет в дальнейшем только развиваться.
Есть такая вероятность. У меня супруг на данный момент остался без работы. Завод закрылся. Молочный. Ну, не наш, не Обнинский. Там, где он работал. Сложно найти работу в соответствии со своей специальности, желаниям, потребностям, зарплате.
Да, вы знаете, очень огромная вероятность остаться без работы в городе Обнинске. Ну, наверное, потому что очень большая конкуренция среди гастарбайтеров и теми, кто хочет официально и умеет работать, и знает, как это делать.
Если постараться, можно найти работу.
Вероятность везде велика, по всей России. Не только в городе, можно в стране остаться без работы, только потому, что нестабильность, полная нестабильность в экономике. То есть сегодня есть, завтра кризис, и полностью будет происходить сокращение всех рабочих мест. Сегодня мы нужны, завтра мы не нужны.
Ну, смотря какая работа, если продавец-консультант, мне кажется, это востребовано будет всегда у нас в городе, потому что магазинов много. А вот, например, я ищу работу юриста, без опыта, никуда не берут. А где его взять? Это, мне кажется, вечный вопрос будет.
Я приезжий, с города Людиново. С работой там вполне прилично, потому что город, он трудовой, много заводов, поэтому там остаться без работы совсем трудно.
Если у человека какая-то редкая профессия, наверное, он может остаться без работы. Еще и пожилому человеку сложно устроиться, на работу не берут. Муж у меня бывший научный сотрудник, устроился только в охрану работать. Больше негде.
Думаю, навряд ли. В принципе, здесь работы достаточно много, и город сам по себе денежный, поэтому я думаю, что нет.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, велика ли вероятность остаться в вашем городе без работы. Алексей Собачкин для Радио «Свобода», Обнинск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио «Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио «Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В Грузии по обвинению в коррупции арестован бывший премьер-министр страны и ближайший соратник Саакашвили Ванумирабишвили. Об этом стало известно буквально недавно. И со свежей информацией в прямом эфире наш корреспондент из Тбилиси Георгий Кабаладзе. Он сейчас на связи с нашей студией. Георгий, здравствуйте. Какие подробности известны вам?
Да, здравствуйте. Буквально несколько минут назад стало известно, что после долгого допроса в краевой прокуратуре Кутаиси арестован соратник президента Саакашвили, бывший премьер-министр, многолетний министр внутренних дел Ванумирабишвили, который сейчас занимает пост генерального секретаря президентской партии «Единое национальное движение» и считался одним из кандидатов в президентской партии на пост президента в ходе предстоящих осенью, в октябре, президентских выборов. Против Мирабишвили выдвинуты очень тяжкие обвинения. В частности, как заявил официальный представитель прокуратуры на брифинге, Мирабишвили обвиняют по коррупционным делам, а также за превышение служебных полномочий. Как рассказал представитель прокуратуры, относится ко времени, когда Мирабишвили был премьер-министром. Он получил министру здравоохранения нанять 22 тысячи внештатных работников якобы для переписи безработных, которые на самом деле, по утверждению прокуратуры, агитировали за президентскую партию. И на эти цели были истрачены 3 миллиона долларов из бюджета. Второй эпизод, если верить материалам прокуратуры, то в 2009 году бывшему министру внутренних дел понравилась дача бизнесмена. Он арестовал этого бизнесмена, конфисковал дачу в пользу государства, отремонтировал дачу и жил там вместе с семьей. Кроме того, прокуратура готовит еще несколько обвинений. В частности, 26 мая 2011 года именно Ванумирабишвили распорядился с особой жестокостью разогнать манифестацию оппозиции. На проспекте Руставели тогда погибло несколько человек. И по данным прокуратуры, бывший внутренних дел специально организовал этот разгон таким образом, чтобы были жертвы и привели тем самым свои полномочия. Кроме того, очень серьезное обвинение – это причастность к обстоятельствам смерти банкира Сандро Гербляни. Это очень трагическая, нашумевшая история. Она относится к 2005 году, когда в одном из близких кафе был похищен и убит молодой бизнесмен Сандро Гербляни. Прокуратура утверждает, что ссора возникла с компанией, в которой присутствовала супруга Ванумирабишвили. И для того, чтобы выгородить супругу, Ванумирабишвили по утверждению прокуратуры сфальсифицировал дело, обещал непосредственным убийцам снисхождение, чтобы те взяли всю вину на себя, не упоминали его супругу, и затем действительно они через 3 года были помилованы. Хотя и обвинялись в пытках, и которые привели затем к смерти молодого человека. Около здания краевой прокуратуры
К сожалению, прервалась наша связь с нашим корреспондентом в Тбилиси Георгием Кабаладзе, но узнать подробности и комментарии экспертов по этой новости вы сможете в вечерней информационной программе на волнах Радио Свобода в 8 часов вечера. Итоги дня сегодня подводит мой коллега Валентин Барышников. Ну а в завершении информационно-аналитической программы «Время свободы» – новости культуры. Министерство культуры России сегодня решает болезненный для Санкт-Петербурга вопрос о воссоздании в Москве музея нового западного искусства. Для этого выдвинута идея перевести в Москву часть эрмитажной коллекции импрессионистов, возмутившая большинство петербуржцев. Судьбу коллекции Щукина-Морозова должна решить экспертная комиссия. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Во время прямой линии с Владимиром Путиным директора Пушкинского музея Ирина Антонова подняла вопрос о воссоздании в Москве музея нового западного искусства, ликвидированного по постановлению Сталина в 1948 году. Для этого она предложила перевести в Москву часть эрмитажной коллекции импрессионистов. Скандал, вспыхнувший после этого предложения, сравним разве что со скандалом, вызванным планами строительства Охта-центра за Смольным собором. Против идеи Ирины Антоновой выступили и известные искусствоведы, и такие деятели культуры, как Олег Басилашвили и Александр Сакуров. Петиция на имя министра культуры Владимира Мединского с требованием защитить коллекцию Эрмитажа и не рассматривать вопрос о ее переезде, опубликованная в интернете, собрала более 30 тысяч подписей. Директор Эрмитажа Михаил Петровский сразу же заявил о невозможности передела музейных коллекций. 20 мая в музее прошло заседание ученого совета. В его резолюции говорится: «Предложение о новом переезде коллекций наносит огромный вред музейному делу России и ее культуре в целом, нарушая существующее музейное пространство. Подобное предложение спровоцирует беспрецедентный процесс взаимных претензий музеев друг к другу, что непременно приведет к разрушению традиционных музейных связей, а в перспективе и к разрушению сложившихся музейных коллекций». Конец цитаты. Но первым с открытым обращением к гражданам с призывом к обороне Эрмитажа выступил известный историк Лев Лурье. По его словам, он не встречал ни одного человека, который был бы за переезд картин, и даже московские специалисты в этом солидарны с петербургскими.
Я не вижу ни одного аргумента, который мог бы быть принят во внимание.
Откуда же возникают подобные идеи?
Ну, это загадка, на самом деле. Есть несколько объяснений. Первое, ну, это просто экономически очень выгодно. Там перенос – это огромные деньги. Под коллекцию хотят строить новое здание – это опять же деньги. Рыночная стоимость коллекции колоссальная. Очевидно, что есть заинтересованные люди, мы знаем, как устроена наша экономика, для того, чтобы к этому денежному потоку присосаться. Вторая мысль, которая приходит в голову, заключается в том, что это направлено лично против Михаила Борисовича Петровского, который составил такой положение, что будет вынужден идти в отставку. Но Михаил Борисович вот в интервью журнала «Огонек», который я брал, сказал, что никакой необходимости в таком принуждении нету, что он готов идти в отставку в любой момент, и заявление об этом у него всегда лежит в столе.
Но самым парадоксальным Льву Лурье кажется третье предположение о том, что идея выдвинута для того, чтобы скомпрометировать саму Ирину Антонову.
Она выдвинула такое предложение, оно сочтено свидетельством уже о некоторых изменениях мозговых, и поэтому ее надо отставить, а на ее место назначить какого-то более молодого, энергичного человека от поколения министра культуры господина Мединского. Ирина Антонова родилась в 1922 году, никакого секрета в этом нет. С 26 лет она действительно видела музей этот, и она о нем помнит. И ее мечта заключается в том, чтобы еще раз вот это увидеть, то, что она видела в юности, то, что произвело на такое сильное впечатление. Но подавляющее большинство населения этой страны, в том числе интересующихся искусством, такой музей никогда не видели.
Вот как относится к идее перевода коллекции в Москву петербуржец Роман. Пожалуй, его мнение сходно с мнением большинства горожан.
Конечно, отрицательно. Как все петербуржцы, ленинградцы, со школьных лет ходили в Эрмитаж и знали, что это наше детство, наша юность. Во всех учебниках, там, где рассказывается про искусство, везде присутствуют импрессионисты. Они такие же вот наши, как Анечков мост, как Русский музей, как Невский проспект, как Фонтанка. Забрать у нас вот импрессионистов, это не знаю, но вот снести Анечков мост туда, к Кремлю, вместе с лошадьми, с конями. Поэтому это как-то вот противоестественно.
Только с ужасом может говорить о возможности переезда эрмитажных импрессионистов в Москву известный музыкант, художественный руководитель ансамбля солиста Екатерины Великой Андрей Решетин.
Я отношусь к этому как к умопомешательству того, кто это придумал. Музей-то создавался как музей слепков вообще, да? Ну, давайте тогда говорить о том, что должен вернуть Пушкинский музей, что исторически принадлежало Эрмитажу. И если эта реституция начнется по всем музеям страны, при том, что существуют еще и наследники владельцев, ну, это просто какое-то самоубийство. Желаю Михаилу Борисовичу Петровскому противостоять этому безумию, чтобы этот бред, как нечистая сила, был развеян просто.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру культуры Владимиру Мединскому, Союзу музеев России и другим заинтересованным организациям решить этот вопрос, переводить или не переводить эрмитажных импрессионистов в Москву до 3 июня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Ну а итоги информационного дня сегодня подведет мой коллега Валентин Барышников в 8 часов вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Востребованы ли сегодня заветы Андрея Сахарова? В день рождения великого гуманиста беседуем с ветераном демократического движения Виктором Пахмелкиным. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Читайте, смотрите и слушайте. Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты, драмы, запечатленные в звуке, голоса прошлого, удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 9 утра и в час дня.